«Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы мы поговорим с актрисой Ольгой Яковлевой. Я впервые увидела Ольгу Яковлеву, когда мне было 14 лет. Она играла Лизу Хохлакову в спектакле «Брат Алёша», который в театре на Малой Бронной поставил по роману Достоевского Анатолий Эфрос. Потом была Агафья Тихоновна в «Женитьбе Гоголя», Эльвира в «Дон Жуане» Мольера, Наталья Петровна в «Месяце в деревне Тургенева», много других ролей, а еще театр на Таганке, театр имени Маяковского, Табакерка, Московский художественный театр. Но именно с тех давних пор я эту актрису боготворю. Люди, которые не ходили в театр, помнят ее роли в телефильмах Эфроса «Таня», страницы журнала «Печорина», «Всего несколько слов в честь господина де Мольера». «Золотая маска» в прошлом году досталась Ольге Яковлевой за роль бабушки в «Обрыве» Московского художественного театра имени Чехова. А сегодня мы начнем разговор с Ольгой Михайловной вопросом о ее отношении к разным премиям. Вот, допустим, премия Олега Табакова «Домашняя», «Принцип, кого люблю, того дарю». А на другом полюсе премия фонда Станиславского или «Золотая маска».
Она мне даже милее, потому что она домашняя. Я не верю, что это просто так раздача «кому хочу, тому дарю». Ничего подобного. Так что для меня она как-то милее, потому что те официальные, как-то волнуешься, что-то на катурнах, а здесь знаешь, что не обманут. Вот не будешь дергаться, тебе ли дадут, не тебе ли.
Ольга Михайловна, вот вы говорите «домашняя». Это значит, что вы воспринимаете «Табакерку» или Московский художественный театр как дом?
«Табакерку» я воспринимаю как дом, а этот театр нет. Здесь, как мне кажется, нарушены тонкие связи. Хотя вот я не принимала участие там в «Вечере Брусникиной» по поводу памяти Ахмадулиной. Там как-то по-щенячьи, по-актерски, там вот как-то можно было поговорить и свои страхи, и сомнения выразить, потому что мы все были в одинаковом положении, и все одинаково первый раз читали Ахмадулину. А «Табакерка», она у меня осталась в памяти, как хороший студийный театр. Я, в принципе, вообще, видимо, оттуда, хотя я никогда в студии не была. Но вот эта вот система, которую Анатолий Васильевич как бы предлагал, такая студийная атмосфера с проигрыванием этюдов на заданную тему, как бы ребячество, такую игру детскую, такое вот актерство, она превращает в прелесть. И вот эта прелесть была в «Табакерке». И когда Олег был не обременен ни заботами, ни тем, что нужно тащить этот паровоз куда-то вперед, что надо всех обеспечить и каким-то должным существованием, и репертуаром, и состав труппы очень большой, и, конечно, каждый имеет право на внимание и на определенный репертуар. Сколько талантливых, столько должно быть и на каждого работы по главной роли. Но даже если не по главной, а по четверти второстепенной, то все равно это необъятная работа. И поэтому здесь это как-то очень нервно, производственно, сроки. Такой вот атмосферы, когда можно поговорить о спектакле, что удалось, что не удалось, а как бы лучше это было бы повернуть, такой нет.
Ольга Михайловна, вот вы с тем же Олегом Павловичем играете вместе на одной сцене. То, что он руководитель двух театров, в общем, и ваш в некотором смысле руководитель, да, то есть конечно. Вы у него подчиненная. Да. А когда вы вместе на сцене, каким-то образом вот эти отношения не сценические, собственно, но внутритеатральные, они сказываются на работе?
К сожалению, что нет. Ну, во-первых, сейчас мы с ним нигде больше не взаимодействуем, потому что любовные письма сняты с репертуара, последние сняты, «Кабала святош» снята. Но даже когда мы были вместе, я могу чувствовать его отношение к тому, что я делаю. Ни одного ни замечания, ни звука, ни шелеста, но я чувствую, что вот здесь он недоволен, что я тяну, вот здесь он недоволен тем, что я одинаково. Может, это мои фантазии, но мне не хватало его советов как руководителя. Я не очень самостоятельный художник. Я могу копаться, но если рядом будет взгляд со стороны. И вот этот взгляд со стороны, он вернее всего, потому что, ну, мы к себе привыкаем, мы можем себе кое-что простить, а как бы топчется человек на месте, почему нет художественных открытий, но за это все-таки отвечает художественный руководитель, потому что каждого актера нельзя использовать вот по одной стезе, а нужно все-таки как бы поворачивать его, чтобы он так раскрылся, и вот этого взгляда руководителя его не хватает, потому что думаю, а что ты молчишь? А почему, собственно, тебе не сказать? Вот я недоволен тем-то, тем-то, тем-то. Не понимала и спросить не решилась. Ну, вообще, он очень тактичный. Хотя он не понимает, он думает, а что я строптивая. Поэтому он как бы и не давит замечаниями.
Ольга Николаевна, чего же это он считает вас строптивой? Скажите, пожалуйста, вот от чего же это?
Однажды меня вызвали на спектакль последний в другой город. Я приготовила, ну, там, все аксессуары, типа белье, ну, грим, там. Любая актриса, она с некоторым приветом. Если я забываю не те кисточки, не то белье, не тот грим, шарфик или брошечку, хотя никто этого никогда не заметит, то для меня это просто катастрофа. А не прилетел актер на спектакль на этот и говорит, а давай мы сыграем любовные письма. Я говорю, нет, я не могу. Вот я как пришла под гостиницей, посидела, так и улетела домой. Объяснить это невозможно, потому что для меня это такой стресс, что нет того, нет сего, нет роли со мной, которую я должна повторить, которая где-то помечена с прошлого спектакля. Извините, это как будто я вот пришла голая, я должна сейчас выйти на сцену и все это сыграть. Хотя, наверное, ради него надо было как бы это все отбросить и как бы рискнуть вот как бы сыграть с нуля. Ну, вот такие артистки. Ну, я думаю, что у него жена актриса, он это все прекрасно теперь понимает.
А эта премия мастерской Олега Табакова, она связана с ролью бабушки в спектакле «Обрыв» по роману Гончарова, который вы сыграли в прошлом сезоне, режиссер опять Адольф Яковлевич Шапира. И вот вы читаете роман Гончарова. И кто, с вашей точки зрения, там главный герой?
Не знаю. Райский, Вера.
А вы понимаете, кто в спектакле главный герой?
Нет, ну, наверное, раз.
Вот, мнение мое разошлось принципиально с мнением Ольги Михайловны. Ну, во всяком случае, когда я молодой читала роман Гончарова, то героем был Райский, все от меня. А вот когда я смотрела спектакль, то у меня было очень стойкое впечатление, что главная героиня этого спектакля – это бабушка.
Там есть все. Там есть и такая патриархальная рутинность. Там есть жесткость, там есть прямота, там есть властное управление, может, даже суровость. Там ведь была и своя какая-то бешеная история с юностью, когда она переживала то же самое, что Вера. То есть это какая-то судьба, которая замешана была на страстях, которую потом она в итоге развалилась, в итоге ли страстели, в итоге ли того, что человек раскаялся вот как бы в такой необузданности и потребности любви, невзирая на всякие устои, обряды, обычаи, а вот просто вот как люди страстные куда-то на пламя летят. И потом раскаяние. И то вообще, если так рассуждать, то с биографией надо поступать вообще очень осторожно. Когда бы ты ни был в детстве, в юности, ли, нельзя поступать плохо. Вот если я поступила плохо в детстве, это 8 лет, когда мне было в отношении своей мамы, то я это помню всю жизнь. Хотя я ничего не помню с детства, но я помню, что я поступила плохо. Я не верю ни колдунам, ни магам, ни чародеям, ни пасам, никому вообще. Но что-то притягивается. Ну, вот как эта бабушка говорит, что где меньше всего ждешь, там и оплеуха. Ведь я же сама все время говорю, да не рискуйте вы зря. Рисковать можно только в творчестве. Это не опасно. Ни для человека, ни для зрителя. Ну, испортишь ты ему вкус. Ну, в этом нет ничего смертельного, но когда люди рискуют физически жизнью собственной, это неоправданно большей частью, потому что вот ничего нет ценнее жизни. Ты актриса, ты обязана, ты должна. Не должна. Дайте себе возможность отдохнуть, набраться каких-то эмоций. Нужно, чтобы ты наполнилась чем-то и пришла не с пустой, не с полой душой куда-то. Вот что все равно нужен роздых. И в профессии тоже.
Когда в молодости читаешь, ну, бабушка, ну, нянька там разворчалась, да, бабушка. А сейчас вдруг ты думаешь... Ой, как же это умно.
Ужас. Мне так трудно было Шапире сказать. Да это же просто про меня. Там я читаю Гончарова. Бабушка была скуповата. Когда требовалось выплачивать какой-то большой куш, она долго думала, обдумывала эту историю. Но когда она его оплачивала, этот куш, за что-то там, то она тут же об этом забывала. Даром судьба не наказывает. Она это все прошла. То есть, что такое даром судьба не наказывает? Это совесть. И вот эта совесть, которая тебя мучает, это и есть наказание. Я вообще поняла, что как бы надо очень хорошо относиться к своей репутации. Потому что любая ошибка... Ведь как интересно, что вот еще с тех времен, да, кто-то там был замечен в чем-то, в грехах, в связях с КГБ, то этот шлейф тащился очень долго за каждым. Если кто-то поступал как-то не так, ставил не ту пьесу, долго тащился вот этот шлейф, что, ах, угодил как бы идеологии. То есть это все равно осталось. Хотя уже не остается тех людей, которые могут это оценить, помнить и понимать, где разница чистоты и недостойных человека компромиссов. Недостойных.
Ну, это все то же самое сейчас. Ты было, и есть, и будет. Что репутация – это то, что ты ее всю жизнь строил, а потом ты просто...
Поэтому береги честь. С молоду.
Как бабушка бы
сказала. Бабушка, бабушка.
В последнее время очень много статей, и очень многие мои коллеги, они, ну, в общем, атакуют репертуарный театр, чтобы расформировать труппы и чтобы оставить эти здания, ну, как свободные площадки для экспериментов или чего-нибудь.
Потому что я не думаю, чтобы журналистов должна волновать эта тема. Давайте мы вот сковырнем труппу из Вахтанговского театра, потом из театра Ленинского комсомола выковыриваем труппу, которая была лучшей, из БДТ всех сместим. А где они возьмут лучше? Им зачем нужны свободные площадки? Проблем-то нет. Сейчас столько театров я насчитала. Ну, значит, если есть потребность, люди ходят, да где-нибудь они все равно возродятся. В студийном ли виде, в подвале ли, на досках, на скрыдлях, на брадлях, на гвоздях ли, я не знаю. Они все равно возникнут. Куда денешься, что в этом театре нет молодежи? Одна молодежь. И режиссура молодая. В Рамте, что ли, нет молодых? Все же новачи там, эти самые режиссеры. И какие режиссеры? Они сами там дипломные спектакли делают. Замечательные. Галя Волчек набрала. Прорвутся, никуда не денутся. Конечно, я понимаю, что там старые руководители, они могут нервничать, что молодые будут их обскакивать. Обязаны обскакивать. Обязаны. Но при этом это не должно быть андеграунд такой внешний. Это будет скучно. Нет глубины. Этот театр никого не интересует. Хотите разгадывать какую-то мозаику и иероглифы? Это мы проходили. Это было при той власти. Теперь не надо этим заниматься. Поэтому если у молодых есть... что-то серьезное, что сказать, то уж форму-то проглотим, потому что театр – условное дело. И я поверю там, что это река, даже если мне, как у Пети Фоменко, будут полотном махать этим самым голубым, я пойму, что это вода. И мне не надо, как у Додина, наливать эту воду, проплывать там под мостом, и я вижу, как актриса Шестакова делает прическу так, под мостом, чтобы выйти хорошенькой на поклоны. Я уже не верю. Нет там воды, для меня уже смысл ушел. Поэтому вы зря наливали и подогревали воду час и не пускали зрителей. Лучше голову не мочить, а то простудишься. У меня фантазия работает. Потому что все это уже было. Чего нового не придумать? Новое только то, что выходит один человек вот такой, а другой вот такой. И вот такая-то тема. И темы все были. Вот. Но как они будут взаимодействовать, какие у них характеры друг с другом, как разные пазлы.
Анатолий Васильевич, понимаете, вот вроде бы у него была и концепция, но она как-то не стояла столбом посреди сцены. Актеры у него все жили, все переживали. Но при этом все время было ощущение воздуха, как будто бы я могу этим дышать, как будто бы я могу войти, и мне будет там какая-то свобода и местечко. Вы можете как-нибудь объяснить, что, как это, откуда это вот ощущение воздуха, света?
Как можно объяснить талант? Были простые вещи, такие ремесленные, когда он говорил, что в театре должно быть видно, слышно. То есть, видимо, опять это вот крупный план, как на телевидении. Но все время каким-то образом витала какая-то музыка над спектаклем. Я смотрела мало, я смотрела «Человек со стороны», я смотрела «Ромео и Джульетта», играла другая актриса в театре оперы Рижском. Там огромная опера. И на пятом ярусе они просто вот такие были. Но когда я видела это ромбами пол, такой ажурный этот балкон, и они как-то перемещались по диагоналям, это было так красиво, это был геометрический балет. Я даже не подозревала, то есть каким-то образом это еще можно было даже не слышать, не видеть, а просто смотреть, как эти бабочки летали по каким-то вот геометрическим линиям. Я думаю, боже мой, как же это красиво. Но про что бы ни ставил, вот то, что я видела, это все равно какая-то мелодия, какая-то тоска. Вот какая-то неизбывная тоска. Вот она такая тоска бывает только или почему-то неизвестному, или по неизбывному, то, чего уже никогда не случится. Или такое ощущение может вызвать классическое искусство. Но это какая-то высокая музыка. То есть это такая тоска, потому что это вот принадлежит искусству, связано с искусством. И что это уже больше недостижимо, это в твоей жизни больше не будет.
Да, это у меня такое же ощущение по поводу театра, Анатолий Васильевич, что в моей жизни этого больше никогда не будет. И это рождает тоску, действительно. Вот я, во-первых, никогда не понимала, почему Анатолий Васильевич пускал всех на репетиции. Он же вообще всех пускал. Вот как вы это переносили?
Это очень просто. Переносила я это очень плохо. Ну, это все артисты такие, потому что когда в Моссовет я пришла на «Дальше тишину», где играла Фаина Георгиевна, то ли ей сказали, то она или назвала, то говорит, Яковлева в зале. Я как будто голая, у меня ничего не готово. Эфрос говорит, ну ладно, она уже ушла. Он вывел меня куда-то в фойе, а потом говорит, как погаснет свет, опять зайдешь, сядешь. То есть это такой принцип, потому что актеры стесняются того, что они еще несовершенны. Мы доходили до такого безобразия на Малой Бронной. Я говорила, Анатолий Васильевич, там он и уже двое с вокзала пришли, им негде переночевать. Они прямо с чемоданами сидят в зале. Конечно, сволочь. Кто же еще? Вот. А что такое режиссер? Это его персональные спектакли, когда он накачивает артистов смыслом, содержанием, когда он им показывает еще и как это делается, когда он им ритм диктует, стоя рядом с ними на сцене. Это его спектакль. И потом он был очень хороший показчик и рассказчик. Он был замечательный. Он такие лица делал на Отелло, что смотреть было невозможно от этой мученической и ревностной любви. Мне все время за кулисы подруга говорила, Олька, куда ты смотришь? Смотри на лицо, смотри, что происходит. Он не был, по сути, актером, у него был режиссерский показ. Но как это было все? Ему некому было показать, кроме нам. А у нас кто в носу ковырялся, кто в сумке ковырялся, кто волосы чесал. Актеры, обезьянник чертов. А у режиссера вот это и были спектакли. Он все время говорил, театр должен быть открытым, точно так же, как актеры, точно так же, как люди. Открытость, детскость, вот. И когда там сидели, он понимал, что вот это его, и они как-то отражали, они так затихали, особенно когда мы что-то себе позволяли, Я там приходила, яблоко доедала. И они даже ему говорили, мол, когда он проходил мимо кого-то, они говорят, Яковлева яблоко ест. Он наклонялся и говорил, да, она ест яблоко. То есть они были нами недовольны, они это выражали.
Ольга Михайловна, а по поводу строптива. Вот я тогда помню очень хорошо, что все говорили. Угу, конечно, на сцене это богиня, это воздушное создание, это великая актриса, все. А вот вы посмотрите, что она творит за кулисами. То она там в костюмеры, я не знаю, туфли какой-то бросит. То она выбросит парик в лицо гримеру. То она в обморок падает для того, чтобы Анатолий Васильевич испугался и там от нее отстал и не требовал от нее того, чего он от нее требовал по этой роли. И вот в обмороке она падает просто гениально. Вот скажите честно, было такое дело? Я не верила.
Никогда, ни разу я не падала в обморок. Это бред собачий. Я иногда садилась на диету или занималась аэробикой. Я приходила такая уставшая, я шаталась и не могла репетировать. Он подходил, говорит, в чем дело? Я говорю, понимаете, я третий день на диете, что-то как-то мне нехорошо. Вам нельзя худеть вообще, прекратите сейчас же. Или там, допустим, аэробика. С ума сошла, какая аэробика? Вот аэробика ваша, на сцене должна быть аэробика. Он говорит, вы что, пошли туда, все силы отдали, а здесь вы должны что теперь делать? Нет, парик, да, это когда мы выпускали какой-то спектакль, чуть ли месяц в деревне, парик не делался, не делался, не делался. Я иногда схватывала его и бросала куда-то под это, под рукомойник. Потом хохотали, я говорю, ты меня вот так назвала, сейчас напишу в местком. Меня гример обозвала вот так-то. Ну, это было. Туфли бросала однажды, потому что был какой-то загульный день в стране, типа 8 марта или еще что-то. Ну, пьяные рабочие сцены, вот так вот, будка на первом плане, суфлерская, в которой никогда не было суфлера, и там такие разборки идут, а у нас тихая с Тениным сцена. Я и так, я привлекаю это помреже. Помреже тоже нет на сцене. Ну, никого, ну просто полный развал театра. Два артиста играют, и тишины никакой. Телефон начал звонить месяца в деревне. Откуда телефон? Ну, откуда телефон месяца в деревне? Я подошла, никого, ни помреже, никого. Я вот как взяла эту трубку, она не замолкает. Я вот так взяла, намотала провод и дернула. Дальше какие-то приказы мне вывешивали по поводу порчи. Казенного, что да, страшное дело. Я просто срывала, а директор опять вешал. Вот, потом вот в эту суфлерскую будку, там, где уже рабочие сцены, они там, я взяла просто тапок. Вот подошла туда в будку, я вот просто тапком вот так туда швырнула.
Были суфлерские будки тогда?
Тогда она и сейчас, наверное, есть, я не знаю.
А вы когда-нибудь с суфлером работали?
Никогда.
Я просто относительно недавно была в Малом театре. Да. И какой-то призвук все время, который мне мешает. Ну, как раздвоение звука. Оказывается, они до сих пор в Малом театре, ну, видимо, некоторым актерам, не всем должно быть, сажают суфлера. И там настоящий суфлер. Я в антракте, как ребенок, пошла под краску к авансцене, заглянула и вижу там настоящий суфлерская
будка.
И он действительно все
время.
А я думала, это вообще уже все.
Нет.
Во времени растворилось.
В Амхате есть суфлер, который сидит за кулисами.
Вы сказали там где-то в середине разговора, что, ну, что, мол, для оптимизма уже как-то мало сил, возможностей и так далее. Я смотрю, у вас глаза молоденькой девочки. Просто они светятся.
По-разному. Иногда не можешь сказать слово «мама». Звонит телефон, ты не можешь подойти и сказать «алло».
Вы имеете в виду самочувствие физическое или...
Всякое, и то, и другое. Вот Люся Бурченко, она всегда была, но она, видимо, готовилась к каждому антре. И она, все силы уходили туда. Видимо, надо было сократить этот бег, надо было дозировать себя.
А как вы себя дозируете? Вот как? Вот что вы делаете для себя, когда не в театре?
Сейчас объясню. Нет, я, во-первых, ото многого отказываюсь. Думаю, а зачем мне это? А что это мне? Я не в том плане, даст материальное или нет, а наоборот. Даже если это только плюс какой-нибудь материальный, я думаю, что? Я без этого могу обойтись. потому что именно вот это зарабатывание денег людям не дает спокойно жить. Есть две хорошие поговорки. Надо зарабатывать всех денег и не ешь из чужих рук. Будешь здоровее. Да, надо дозировать, потому что любое общение как бы отбирает энергию. Так что дозировать себя надо. Не всюду надо поспевать. Нельзя везде отмечаться. Вот здесь отмечусь, и здесь, потому что позвали. Надо себе воздух разгребать, чтобы можно было дышать и как-то существовать.
У нас в гостях была Ольга Михайловна Яковлева. Только что она вышла на сцену Центра драматургии и режиссуры в спектакле по пьесе швейцарского драматурга Лукаса Берфуса «Путешествие Алисы в Швейцарию». Но это будет темой для отдельного разговора. На радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру. Время свободы.